Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С вами Константин Мацан. Напомню, эту программу мы записываем не в студии Светлого радио, а дистанционно. И в отличие от обычного формата Светлого вечера, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными гостями. И говорим об адаптации к новым реалиям, к новым карантинным условиям жизни. Многие сегодня открывают для себя такую вещь, как постоянная работа из дома. На фоне того, что дети сейчас тоже на карантине и в школу не ходят, организация рабочего процесса из дома превращается в целую творческую задачу. Как решать творческую задачу организации работы из дома? Об этом мы поговорили с журналистом Анной Ершовой. Аня, ты как человек, который много работает, в том числе из дома, в окружении детей, и как-то научилась выделять время и место для этого, что посоветуешь тем, кто столкнулся, может быть, впервые с необходимостью организовать рабочий процесс из дома? Вот с чего начать? С комнаты, с уборки, с оборудования рабочего места, с чего?
Думаю, что важно начать с каких-то внешних вещей. Ну, действительно, у меня большой опыт работы из дома, и разные были периоды, когда я лежа на кровати работала, сидя где-то скрючившись в уголке, но поняла, что действительно более эффективно работать, когда у тебя есть выделенное рабочее место. Идеально, конечно, это отдельная комната. Ну, вижу советы, что говорят, надо отдельно, чтобы был кабинет и спальня, но часто это вообще нереально. У меня стол стоит там, где я сплю в результате, но это достаточно удобно, сюда никто не заходит.
А вот ты сказала, что туда никто не заходит, но это же с детьми нужно, получается, специально договориться, дать им понять, что здесь сейчас мама или папа не просто что-то свое делает, а работает, то есть мама с папой как бы на работе, их как бы нет сейчас дома. Правильно я понимаю?
Да, на самом деле это ужасно трудно. Но вот даже мои дети, которые школьники, сколько раз им не объяснять, сколько раз не говорить. У них очень такой вот твердый стереотип в голове, что если мама в телефоне или мама в компьютере, она там играет, я не знаю, общается, то есть все то, что делают они сами. И для начала, да, вот мне пришлось объяснить, прямо даже вот показать, что я делаю в телефоне. Что в телефоне, когда я сижу, я тоже пишу там в том же WhatsApp, но в рабочем. То есть чтобы вот это уважительное отношение. Объясняю, что вот за это платятся деньги, на которые мы вот вам можем вот это купить. То есть вот такую разъяснительную беседу нужно произвести с детьми, которые там, в принципе, от 3 лет уже понимают, наверное. Но все равно они будут заходить, все равно от этого никуда не деться. И тут очень важно просто не накричать на них, то есть вот, да, как-то договариваться. Вот.
Так, а распределение времени между работой и домом, как решать эту проблему?
Здесь я иду от того, что вся работа делится на несколько типов. Работа, которую нужно выполнять с максимальной сосредоточенностью, и работа, которую можно выполнять, в принципе, на ходу. Вот крики детей, там какие-то дергания и так далее. Вот это очень важно разделить изначально. То есть поскольку я редактор и журналист, то мне нужна тишина такая полнейшая, чтобы меня не дергали в то время, когда я пишу текст, либо его редактирую. Но тут же я вот поняла, что на самом деле мы дольше 1,5 часов работать сосредоточенно не можем. То есть даже если у меня все ушли в школу, тишина, никто не трогает, я 1,5 часа что-то пишу или редактирую, потом мне нужно размяться, встать, походить, полить цветы, приготовить обед. Вот вся та домашняя работа, о которой вы говорите. То есть первое – это разделить работу на типы. Второе – это малые промежутки времени. То есть если ты работаешь, то ты вот выделяешься 1,5 часа, полностью работаешь. Потом я уже могу, да, походить и что-то поделать по дому, пообщаться с детьми, которые, в принципе, на 1,5 часа их тоже можно занять. Потом ты вышел, отключив все, оставив в комнате все свои гаджеты, пиликающие непрерывно. Ты с ними пообщался, узнал, как дела, что там они делают, что ты сделал. В принципе, тут достаточно 20 минут, 30. Потом ты можешь возвращаться снова к работе. А вот работа второго типа, которая, в принципе, можно делать, когда тебя дергают, то вот я помню, когда дети были маленькие, я даже делала на прогулке. Прихожу на детскую площадку с каким-то списком, что мне нужно сделать, кому нужно позвонить, кому нужно ответить, и как-то вот вяло так общаясь с ребенком, который в песочнице или на горке, посматривая за ним, я вот осуществляю вот эти вот звонки и то, что вот для чего не нужно полностью вот так вот ограждаться от всего и уходить в работу. Ну, мне кажется, важно, если говорить о внешнем, да, вот то, с чего мы начали разговор, еще как-то так вот одеться, ну, вот многие советуют прямо даже вот в офисном стиле одеваться, но я так не делаю, я просто хожу в домашней удобной одежде, которая красивая, я ее специально покупаю. То есть я иду, какие-то трикотажные платья покупаю, какие-то брючки, в которых мне удобно, но в которых я на самом деле могу выйти, там, накинув куртку, сходите в школу за ребенком, потому что вот часто на самом деле такое бывает, что сидишь, ты работаешь, и вдруг тебе ребенок звонит, ну, там, не знаю, плохо себя чувствует, что-то еще нужно, ну, какие-то срочные такие вещи. И, с другой стороны, ты выглядишь опрятно, прилично, причесанный, с чистой головой для женщин и так далее. Ну, и для мужчин, конечно, тоже. Второе, для меня вот очень важно периодически отключать интернет. Вот мне сложно сосредоточиться, все дергает, все вот как-то меня распыляет. И я обратила внимание, что я, когда, допустим, делаю какую-то такую работу серьезную, то все равно я начинаю просматривать параллельно почту, и то, что я могу сделать за 40 минут, я буду делать в два раза больше времени. И поэтому, когда вот я работаю, особенно вот вечером, когда все, допустим, легли спать, это время я тоже использую, потому что я, в принципе, по природе сова, и мне нормально работать в эти часы. Я просто отключаю интернет у себя на ноутбуке, чтобы меня ничего не отвлекало, потому что соцсети, они очень затягивают. Вроде бы зайдешь посмотреть что-то нужное, кому-то ответить, потом ты уже сидишь, просматриваешь эту ленту. Вот такое самоограничение тоже очень помогает. Ну и вообще, работая дома, нужно быть самому себе таким очень сильным директором и контролером, потому что никто тебя, конечно, не будет контролировать извне, а КПД твоя работа становится видимым всем. То есть как бы заметно, что человек все-таки не очень много работает. Поэтому, ну вот тут сам уже себя контролируешь, не даешь себе отвлекаться, как-то вот выделяешь себе какое-то такое пространство для работы и времени, и во времени, и в доме.
Это была журналист Анна Ершова. Мы говорим сегодня об адаптации к новым карантинным реалиям жизни и в том числе о том, какие не самые привычные формы церковной жизни возникают в этой связи. Вот, например, 2 апреля два епископа с Ярославской земли, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин и епископ Переславский и Угличский Феоктист на самолете совершили облет Ярославской митрополии со святынями, частицей Ризы Господней, Толгской и Казанской иконами Божьей Матери и крестом со святыми мощами из Крестобогородского храма Ярославля. В церкви существует давняя традиция совершения крестных ходов вокруг территорий, пострадавших, например, от какой-то эпидемии. И в данном случае такой крестный ход с молитвой, в том числе об избавлении от коронавирусной инфекции, был совершен в виде облета территорий. Епископ Переславский и Угличский Феоктист, хорошо знакомый слушателям Радио Вера, в своем посте в социальной сети поразмышлял над той критикой, которая возникла в связи с облетом территорий. «Не могу удержаться и не процитировать», – владыка Феоктист пишет. «Вы полагаете, что мы должны были направить потраченные деньги на социальную помощь? Очень благородно с вашей стороны пытаться распоряжаться чужими деньгами. Но тут загвоздка. Самолет не наш, а работу пилотов, аэропорта и топлива оплатил хозяин самолета. Я с ним, кстати, не знаком. Если у вас есть возможность связаться с ним и объяснить ему, куда он должен направить свои деньги, то сделайте это. Уверен, он с радостью выслушает ваши рекомендации и непременно им последует». Конец цитаты. Мы поговорили с владыкой Феоктистом и о смысле этой акции, и о том, можно ли назвать облет территории со святынями акцией, и о критике в адрес таких церковных деяний.
Владыка, вы совершили облет некоторых городов Ярославской области со святынями. Ожидаемо, и вы об этом сами пишете в своем посте в Фейсбуке, нашлись и не то чтобы критики, а просто люди, которые очень едко отреагировали на, в принципе, сам формат, скажем так, облета какой бы то ни было территории со святынями, посчитав это, ну, не знаю, чем, неуместным, лишним, ненужным. Что вы об этом думаете?
что касается вот таких вот обвинений в неуместности, то, знаете, я каждый раз вспоминаю в таких случаях блаженного Августина. Вот. Он совершенно замечательно дал ответ на вопрос какого-то человека, почему Христос выбрал именно такой образ для спасения человека. То есть почему он пришел, воплотился, почему он умер, и почему вот так все произошло, почему мы должны спасаться вот тем образом, которым спасаемся, собственно говоря, почему вот только так возможно вхождение в Царство Небесное. Блаженный Августин ответил, вот, ну, я очень люблю этот ответ, так, что если бы Бог избрал какой-то другой способ, то у тебя ответы, то есть вопросы все равно бы сохранились. То есть ты бы все равно спрашивал, почему вот так. Да, как бы Бог ни поступил, у нас всегда останутся вопросы. Если не принять волю Божию во всей ее полноте, мы всегда это можно бесконечно помножить вопросы, почему именно так, а не как-то иначе. Так вот и здесь. Если бы мы сейчас выбрали какой-то другой образ, например, поехали на машинах, то нам бы сказали, ребята, ваше кортеж, он, значит, мешает там проезду других машин, вы ограничиваете как-то движение и так далее, и так далее, и так далее. Мы были неправы. Если бы мы пошли пешком, нам бы сказали, знаете, вот вы идете, у вас много людей вокруг присоединяется, как же сейчас самоизоляция, карантинные меры и все прочее. Нам говорят, молитесь в храмах. Мы молимся в храмах, но в церкви всегда существовала традиция и еще молитва, во-первых, совместной, во-вторых, на выезде и, скажем так, с обходом территорий, которые, ну, пострадали, может быть, от какого-то несчастья, в том числе какой-то вирусной инфекции. Да, такая вот традиционная форма, установившаяся. И раз она жила, живет, и я уверен, что она будет жить, значит, она действенна. Мы это делаем с теми способами, которые у нас есть. И еще одно, тоже, мне кажется, важное. Нам говорят, что вот, мол, это смешно, на самолете летать и так далее. Апостолы так не делали, там, наши предки так не делали. Но совершенно замечательно, что люди, которые это нам сообщают, они это сообщают, используя современные средства связи.
А вот смотрите, есть, насколько я могу судить по открытым комментариям, по размышлениям разных публицистов, более тонкая критика, связанная вот с чем. Попробую ее изложить, так как я ее понимаю. Когда волонтеры тратят свое время и силы на то, чтобы доставлять продукты, когда врачи совершают подвиг и действительно совершают подвиг на передовой в борьбе с вирусом, вот такая сугубо церковная молитвенная акция, да еще такая необычная, кому-то покажется, может быть, даже комичная, как облет территории на самолете с святынями, выглядит, кто-то скажет, ну просто, ну, неуместно. Именно в контексте. Что вы такое более, может быть, проблематизирующей критики думаете?
В контексте. Ну, церковь, она тоже, в общем-то, участвует в этом процессе в той степени, в которой это возможно для церкви, для верующих людей. И среди тех, кто, ну, вы говорите, оказывает какую-то волонтерскую помощь или врачи и так далее, там тоже немало верующих людей, которые имеют опыт молитвы и имеют опыт участия в таинствах. И поэтому здесь вот такое разделение, мне кажется, не совсем справедливо, потому что, ну, каков критерий-то, как мы определяем? Мы знаем, какое количество тех людей, которые вот участвуют в волонтерских движениях, себя считают членами церкви или не знаем. У нас есть такая статистика или нет такой статистики? Под этим я, ну, я подразумеваю, что они практикующие христиане, да, не номинальные. Вот. Ну, помимо этого, церковь тоже какую-то деятельность такую ведет. Например, там, да, у меня один из монастырей, он занимается пошивом этих масок. Ну да, у нас там нет возможности обеспечить выполнить все заказы, которые есть, и ответить положительно на все запросы по маскам, которые нам поступают. Но тем не менее, у нас все же там не какая-то фабрика, да, у нас относительно маленькое производство. Другие монастыри тоже постепенно к этому процессу подключаются. Но, конечно, мы об этом не кричим на всех углах, даже не столько потому, что боимся там выказать свои добрые дела, но в первую очередь потому, что к нам будут обращаться, а мы уже существующие обращения не можем обеспечить. Вот, у нас, то есть я к чему говорю? К тому, что у нас есть некоторые небольшие совсем производственные мощности, мы их сейчас, соответственно, ориентировали на вот такого рода деятельность.
Может быть, те, кто со скепсисом эту акцию, не акцию, это деяние восприняли, облет некоторых городов Ярославской области со святынями, просто не до конца чувствуют, что такое молитва. Им это кажется просто неким облетом, просто именно что акцией, а не молитвенным деланием. Вот.
Ну, я думаю, что так. И плюс еще я вот подчеркиваю, такое всегда происходит, что нас пытаются загнать постоянно в некое гетто и объявить нас неполноценными. Вот. И я против этого протестую, потому что ну, вот у них либо или-или, либо ты молишься, либо ты, знаешь, там масочки шьешь. А то, что можно масочки шить с молитвой, и то, что можно все делать с молитвой, в общем-то, и нужно делать с молитвой, это как-то вот, не попадает в поле внимания этих людей.
Какие были вот ваши ощущения личные от такой необычной молитвы?
Когда летишь на вот этой высоте небольшой относительно, да, и видишь землю нашу Ярославскую оттуда, то видишь, что она расцветает, потому что весна, вот, потому что как реки разлились, как все так оживает потихоньку, то, ну, скажу так, может, какие-то вот эти все наши печали, земные настроения и ощущение какого-то надвигающегося конца апокалипсиса, безысходности, оно как-то рассеивается, улетучивается, потому что ты вот видишь, что жизнь-то, она жительствует.
Это был епископ Переславский и угличский феоктист.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами Константин Мацан. У митрополита Антония Сурожского в одной из бесед есть такие слова, цитирую. «Есть два рода одиночества. Можно оказаться отверженным, как бы в одиночном заключении, либо можно превратить одиночество в глубокое состояние. Мне кажется, это зависит от нас самих. Мне кажется, каждый из нас может войти в себя, уйти в самые свои глубины и в этих глубинах своих найти ту точку, исходя из которой можно обратиться вовне и не быть одиноким тем одиночеством отвержения, но быть одним, как бы находиться в центре событий, уметь смотреть и видеть, слушать и слышать и отзываться на жизнь». Конец цитаты. Как никогда актуально эти слова звучат сейчас, когда многие в ситуации самоизоляции оказались перед необходимостью чаще оставаться с собой наедине. Это тоже требует определенной адаптации к новым реалиям жизни. Тема поиска себя настоящего, умения быть с самим собой в тишине и молчании – одна из важных в беседах митрополита Антония Сурожского. О том, как не испугаться одиночества и обратить его себе на пользу, мы поговорили с Фредерикой де Грааф, психологом, врачом, волонтером Первого Московского хосписа, духовной дочерью митрополита Антония Сурожского. Фредерика по происхождению из Голландии, но уже много лет живет в России.
Фредерика, сейчас многие, надо полагать, кто оказались на самоизоляции дома, у себя, столкнулись с проблемой, в каком-то смысле проблемой одиночества. Одиночество не в смысле, что ты никому не нужен, а с необходимостью остаться самим собой наедине. И для кого-то, быть может, эта встреча с самим собой покажется не такой простой, в чем-то даже, может быть, пугающей. Как вам кажется, делая такое допущение, я прав?
Я думаю, что да, потому что если я смотрю на людей вокруг себя тоже, в хосписе и везде, мне кажется, мы никогда не останавливаемся, чтобы быть внутри себя, чтобы молчать и чтобы познакомиться с настоящим «я», как Владыка говорит. Есть два «я», есть индивидуум и настоящий «я», который мы только можем найти, когда мы войти внутрь себя, когда мы находимся в глубине и там встречаемся через себя, и сквозь себя, это его слова, с Богом. И это личность, которую почти мы не знаем. И я думаю, что сейчас как раз время, когда столько страхи, столько заботы, столько тревоги и желания, которые вокруг нас, которые как раз мешают войти внутрь себя. Это первое, мне кажется, что мешает. А второе, о чем Константин говорит, что когда мы будем наедине с собой, может быть, в первый раз, это, во-первых, страшновато, потому что скучно, владыка, потом говорить, потому что мы не знаем, с кем мы будем встречаться. Но без этого, мне кажется, мы никогда не встречаемся ни с Богом, ни с другим человеком.
А когда мы остаемся наедине с собой, и для нас открывается, как вы говорите, эта возможность узнать себя настоящего, себя такого, которого ты раньше не знал, то есть не одну из своих социальных ипостасей, а некого себя на глубине. А вот что нужно, чтобы это состоялось? Просто остаться в тишине, просто посидеть, просто дать себе время подумать или встать на молитву. Как вам кажется, из слов Владыки, из вашего личного опыта духовной жизни, из опыта вашего общения с людьми, что сделать в первую очередь человеку, чтобы встреча с собой состоялась?
Я думаю, прежде всего, о чем вы говорите, чтобы мы молчали. Но не только молчали, значит, без слов, но молчали и душой, и чувствами, которые роют в нас, чтобы они улегли, и даже телом, чтобы сидеть, просто сидеть и быть самим собой. Это первое, чтобы суматоха, чтобы страхи улеглись. Это особо трудно сейчас, потому что люди под страхом. И страх мешает войти вглубь. И если есть человек верующий, мне кажется, можно постараться, по крайней мере, передать все в руки Божьи и быть в его присутствии. Это первое. И второе, что Владыка говорит, чтобы найти свое реальное «я», личность, то есть то, что образ Божий, который в каждом из нас есть, вложен в нас, читать Евангелие. И в Евангелии найти те места, которые тебя вдохновляют. Тогда это уже в этих местах мы едины со Христом. И это наше реальное «я», наше настоящее «я», наша личность, которая свята. И он дальше дает совет, чтобы никогда не поступать против этого, потому что это было бы самоубийством, потому что это самые настоящие, которые в нас есть, это тот уже связанный со Христом, образ Божий в нас.
Вы упомянули, и об этом невозможно не сказать еще чуть подробнее, тему страха, очень, наверное, актуальную, к сожалению, для многих из нас сейчас. Вы работаете в хосписе, вы общаетесь с людьми, которые проходят очень непростую фазу жизни и свою, и своих близких. Что вы можете сказать, как еще бороться с этим страхом? Что может человек изнутри себя этому страху противопоставить?
Я думаю, что прежде всего признать, что страх есть. А второе, мне кажется, если речь идет про больных, которые стоят перед переходом, перед смертью, узнать, какие страхи. Есть разные страхи. Есть страх потерять контроль, который сейчас очень очевидно у нас сейчас. Да, мы потеряли контроль над собой, над обстоятельствами. Но человек, который умирает, он действительно в карантине и намного больше, чем мы. Да? Он не может двигаться, он не может выйти и не может встать. Страх потеряли контроль, страх потеряли функции тела. Немножко как здесь, когда мы не можем выйти на улицу, да, это уже как-то похоже на это. Но я думаю, что если мы можем сейчас пользоваться это время, которое есть, чтобы понять, что это значит быть в зависимости от внешних обстоятельств, то ли от того, что болезнь, то ли от того, что от правительства мне должно быть, потому что вирус, мне должно быть дома. А что мы будем с этим делать? Признать, что нам страшно. Потом делать что-то, что можем чему-то научиться от этого. Я думаю, что это крайне важно. Если речь идет про больных, человек, который рядом с ним, чтобы действительно, о чем мы только что говорили, молчать и дать ему возможность выговориться. Или через наше присутствие дать прочувствовать, не бойся, потому что вместе с тобой. Я думаю, что сейчас, когда обстоятельства такие сложные, но интереснее тоже у нас сейчас, чтобы стать более по-человечными, чтобы стать более открытыми к себе и к Богу, и тогда будет возможно выговориться и помочь человеку, который в страхе.
Это была Фредерика де Грааф, психолог, врач-волонтер Первого московского хосписа. После всего сказанного Фредерикой трудно не вспомнить еще одну историю из бесед митрополита Антония Сурожского про бабушку, которая вязала перед лицом Божьим. К владыке в доме престарелых обратилась старушка и сказала: «Я уже много-много лет постоянно повторяю молитву Иисусову и никогда не ощущала присутствие Божие. Скажите, что мне делать?» На это владыка ответил: «Как вы думаете, когда может Бог успеть что-нибудь вам сказать или проявить свое присутствие, если вы все время говорите? А что же мне делать? Вы вот что сделаете. Вы завтра утром встаньте, уберите свою комнату, затеплите лампаду перед иконами, сядьте так, чтобы видеть и иконы, и лампаду, и открытое окно, и фотографии любимых людей на камине. Возьмите спицы и шерсть и вяжите молча перед лицом Божьим, и не смейте говорить ни одной молитвы. Сидите мирно и вяжите». На следующий день бабушка вернулась и рассказала: «Я сделала то, что вы мне сказали. Я села, начала молчать, вокруг было тихо, а потом я стала слышать звук спиц, которые тихо ударяли друг от друга. Этот звук как бы углубил чувство молчания вокруг меня. Чем больше я ощущала это молчание, тем больше я ощущала, что это молчание не просто отсутствие шума, а в нем есть что-то иное, есть чье-то присутствие в сердцевине этого молчания. И вдруг я почувствовала, что в сердцевине молчания сам Господь. Тогда я почувствовала, молясь словами, ровно как и не молясь словами, что я с Ним, Он на меня глядит, я гляжу на Него, и так хорошо нам вместе». Вот такая история. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Это был «Светлый вечер», который мы записывали не в студии «Светлого радио», а дистанционно. С вами был Константин Мацан. До свидания. Не унываем.
«Светлый вечер» на радио «Вера».